В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре пятница, 31 марта, и в ближайший час говорим о таком. В Мариуполе убит глава областного отдела контрразведки СБУ.
Особовий склад національної поліції піднятий по тривозі.
З завтрашнього дня на Донбасі должно начаться перемир'я.
Обеспечить повне соблюдение режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками.
Япония передала 4 миллиона долларов Украине на восстановление Донбасса.
Уряд Японии визначає концептуальну допомогу, Министерство регионального розвитку її підтримує.
А в студии мы обсудим позитивные и не очень истории переселенцев из Донбасса. СМИ активно рассказывают о том, как переселенцам из Донбасса удалось начать новую жизнь. В то же время есть немало случаев, например, в пансионате «Джерело» под Киевом, где переселенцы будто бы замерли в 2014 году. Почему так? У нас в гостях переселенец из Донецка, главный редактор газеты «Донеччина» и герой книги «Нездолані» Игорь Зоц, а также Александр Лазаренко, переселенец из Красного Луча Луганской области, глава общественной организации объединения вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма, участников АТО и их семей «Джерело Пуща». Друзья, от чего, по вашему мнению, зависит успех или неуспех переселенцев? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Подробнее обо всем этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет, Егор.
Привет, Денис.
Егор, на выходных нас ждет чисто донбасский футбол.
Да, в воскресенье Луганская Заря с донецким Шахтером встретится. Об этом подробнее через пару секунд. Прокуратура Донецкой области квалифицирует взрыв автомобиля в Мариуполе, в результате которого погиб сотрудник Управления службы безопасности Украины в регионе, как теракт. Как сообщили в прокуратуре, на месте взрыва работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ, прокуратуры и нацполиции. Также работают взрывотехники, которые должны определить устройство, с помощью которого взорвали автомобиль. Взрыв автомобиля в Мариуполе произошел сегодня утром. Полиция усилила охрану в городе и на всей территории Донеччины. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Погибли двое, ранены девятеро, травмированы четверо украинских военных за прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили около 70 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Учитывая серьезную активность противника, украинские военные неоднократно открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Противник був активним у всіх ключових районах протистояння. Особливо складною залишається обстановка на Світлодарській дузі з епіцентром у Луганському. Маріупольський напрямок. Там не припиняються ворожі обстріли у Мар'їнському районі, а також на півдні напрямку.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах пригородов Донецка, Горловки и Юга, контролируемой сепаратистами территории. Группировки ЛНР заявляют об обстреле в районе села Калиново. Средства от специальной конфискации активов экс-президента Украины Виктора Януковича и представителя его правительства в размере 12 миллиардов гривен могут поступить в государственный бюджет в первом полугодии текущего года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина. Вопрос о возвращении конфискованных средств в бюджет, как известно, обсуждается с 2014 года. Всего, по данным властей, собираются вернуть около 1,5 миллиарда долларов, незаконно присвоенных бывшими чиновниками. Антикоррупционные активисты ранее заявили о том, что за 2015-2016 годы в государственный бюджет удалось вернуть 1% от запланированной суммы активов, присвоенных коррумпированными методами. Донецкий «Шахтер» в воскресенье 2 апреля проведет матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором горняки встретятся с Луганской «Зарей». В прямом эфире матч «Заря-Шахтер» покажет телеканал 2+2. Матч пройдет на Славутич-арене в Запорожье, начало в 19:30. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на территории Донецкой и Луганской областей будет облачная с прояснениями погода, на Донеччине без осадков, на Луганщине завтра ночью прогнозируется дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 14.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В Мариуполе убит начальник главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ Александр Харабериуш. Его автомобиль подорвали в центре города. Сейчас на прямой связи со студией журналист Татьяна Игначенко. Она расскажет нам подробности происшествия. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Расскажите, какая у вас информация на данный момент?
Убийство Александра Харабериуша сталося сьогодні вранці о 8:35. У самому центрі міста на перетині вулиці Кафайської та проспекту Металургів пролунав потужний вибух. Як розповіли нам очевидці події, у навколишніх будинках затрусилися стіни та подекуди повилітали шибки. Автомобіль «Тойота», за кермом якого перебував Олександр Харабериуш, вибухнув, щойно почав рухатися. Водій авто від отриманих травм загинув на місці. Ось як про це розповів генпрокурор України Юрій Луценко. Далі пряма мова.
Співробітник СБУ, фактично керівник контртерористичної підрозділу Донецького управління СБУ, загинув у власному автомобілі. Вбувся вибух, він втратив обидві ноги і від кровотечі помер у швидкій допомозі.
Щойно ми почули пряму мову генпрокурора України Юрія Луценка.
Тетяна, какова основна версія слідства? Що говорять правоохранителі?
Основна версія слідства – теракт, скоєний диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, адже загиблий очолював контрозвідку СБУ в Донецькій області. І, власне, голова Служби безпеки України Василь Грицак зазначив, що винні у скоєнні цього злочину будуть покарані. Я процитую: «Борги ми віддаємо швидко», – так сказав Грицак. За його словами, у покійного Олександра Харабериша залишилося двоє дітей, молодшій доньці 2 роки, і родина загиблого отримує від держави та СБУ всіляку підтримку, пообіцяв Грицак. Я ж зазначу, що для пошуку та затримання виконавців злочину правоохоронці області підняті по тривозі. У Маріуполі значно посилені заходи безпеки на блокпостах та у самому місті, у результаті чого на основних маріупольських магістралях виникли корки. Ну, але поліція просить людей із розумінням ставитися до таких дій правоохоронців. Далі пряма мова Віталія Невгада, виконуючого обов'язки начальника поліції Донецької області.
Особовий склад Національної поліції піднятий по тривозі, посилено роботу як на стаціонарних блокпостах, так і сформовані інші пересувні пости для того, щоб оперативно перекрити територію міста, можливі шляхи відходу зловмисників, і для того, щоб в місті серед населення не було паніки.
Ми почули пряму мову Віталія Невгада, який виконує обов'язки начальника головного управління поліції у Донецькій області. І на цьому у мене все, колего.
Спасибо большое. З нами на прямой телефонной связи была корреспондент Татьяна Игначенко.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
1 апреля на Донбассе должны прекратиться все боевые действия. О готовности перейти к режиму тишины заявили как украинские военные, так и поддерживаемые Россией сепаратисты. Тем временем многие жители прифронтовой зоны не верят в перемирие, так как такие договоренности достигались уже много раз, но всегда практически сразу же нарушались. В полное прекращение боевых действий не верят и военные эксперты, однако считают, что польза от таких договоренностей все же есть. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Прекратить боевые действия вдоль всей линии соприкосновения стороны конфликта договорились на последнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Как заявил специальный представитель миссии ОБСЕ Мартин Сайдик, такое решение приветствовали все участники встречи.
Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОЛО приветствуют решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками, которые вступить в силу в субботу 1 апреля этого года в 00 часов.
О готовности прекратить боевые действия с 1 апреля заявили в группировках ЛНР и ДНР. В Донецке об этом рассказал так называемый представитель Народного совета Денис Пушилин, а в Луганске так называемый представитель Народной милиции Андрей Морочко. По его словам, сепаратисты придерживаются Минских соглашений и хотят мира. Правда, он не уверен, что режим прекращения огня будет выполняться.
Исходя из прошлых режимов прекращения огня, у нас трудно выходят такие прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Может быть, в этот раз и получится.
Украинские военные также заявляют, что готовы к прекращению огня. Генеральный штаб и Министерство обороны получили соответствующее поручение от президента Петра Порошенко. По словам спикера Минобороны по вопросам АТО Александра Матузяника, теперь военные ждут таких же шагов от противника.
Мы готовы и до відведення, и до одностороннего, знову ж таки, припинення вогню, яке на сьогодні і так виконується, тому ми готові. Мы чекаем лишь кроки с тієї стороны.
Правда, при этом министр обороны Степан Полторак заявил, что армия может ответить адекватно, если будет угроза для военнослужащих или в случае наступательных действий противника. Не верит в очередное перемирие жительница станицы Луганской Светлана Светикова. По ее словам, предыдущие договоренности никогда не выполнялись, и, скорее всего, так случится и в этот раз. Если бы действительно было желание закончить боевые действия, говорит женщина, то обстрелы прекратились бы и без договоренностей, но этого не происходит.
Никто и не собирается придерживаться этого. Каждый день взрывы, но сколько можно уже? Тем более за ночь, прошлую ночь, 4 раза открывали огонь по станице. У меня такое впечатление, что там у них нескончаемое количество снарядов.
В полноценное перемирие не верит и военный эксперт Юрий Костюченко. По его словам, о прекращении огня стороны договаривались не единожды, но каждый раз режим тишины соблюдался недолго. Однако, по мнению эксперта, от таких договоренностей есть польза. В эти периоды заметно снижается интенсивность обстрелов.
Та же самая статистика говорит нам, что вот в последнее время у нас каждый день боевых действий до 3 человек уносит у нас военнослужащих, и каждые 2 дня это 1 мирный житель. То есть, если условное перемирие продлится хотя бы неделю, это как минимум 2 десятка сохраненных жизней.
Тем временем, последние сутки перед предполагаемым перемирием прошли очень напряженно. Обстрелы фиксировались на всех направлениях, использовались в том числе и запрещенные виды вооружений. Погибли 2 украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения. В группировке ДНР заявили о 2 погибших и 3 раненых. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
4 миллиона долларов собирается предоставить Украине посольство Японии. Эти деньги должны пойти на возобновление и восстановление восточных регионов. Сегодня посол Японии Шигеки Суми и министр регионального развития Геннадий Зубко провели пресс-конференцию, на которой рассказали о программах, которые финансирует правительство Японии, и о том, на что будут направлены эти средства. Также на пресс-конференции присутствовали представители ООН и Красного Креста в Украине. На этой встрече побывал и наш корреспондент Дмитрий Донской, сейчас гость нашей студии. Здравствуй, Дмитрий.
Добрый день.
Дима, расскажи, в чем заключается помощь японского правительства, когда Украина получит эти деньги, и сколько таких проектов вообще есть, о чем там рассказывали?
Эти выделенные 4 миллиона Япония планирует предоставить уже в апреле этого года. Они пойдут на поддержку и развитие Донбасса. Следует отметить, что это не единственный транш. В 2015 и 2016 годах Япония уже выделила на восстановление восточных регионов около 30 миллионов. Японский посол Шигеки Суми сегодня на пресс-конференции рассказал, как лично, постоянно, регулярно посещает восточные регионы. За 2 года проекты, финансируемые из японского бюджета, уже помогли восстановить немало жилья, соцобъектов. Вот слова посла.
В прошлом году мы отремонтировали несколько тысяч разрушенных домов, почтовых отделений, мостов, библиотек, школ. Туда вкладываются деньги. Вы можете ознакомиться с этим списком. Мы не раздаем по $5 каждому жителю пострадавшего Донбасса. Мы делаем большие проекты.
Дима, а как будут расходоваться эти деньги? Понимает ли японский посол об уровне коррупции в Украине? Будет ли кто-то контролировать их расход?
Следует отметить, что и кроме японских программ, направленных на восстановление Донбасса, немало и других программ. Вот здесь интересный момент, что, например, ситуацию по обновлению инфраструктуры разработана и ООН, и ЕС. допустим, центральный бюджет Украины оставляет 30 миллиардов гривен на местах, программа Европейского инвестбанка, программа немецкого банка КФВ. То есть, казалось бы, опыт украинского правительства есть, но реализовывать свои средства японцы доверяют только представительствам ООН и Красного Креста в Украине. Украинское правительство только, так сказать, делает общее, как сказать, ЦУ дает, а уже непосредственно сами средства реализовывают международные организации.
То есть украинскому правительству напрямую не очень доверяют? Ну, так выходит.
Ну, нельзя сказать, что не доверяют, просто считают, что, например, ООН и Красный Крест будут более компетентны и более осведомлены, в чем нуждаются жители восточных регионов. Вот как выглядит система реализации средств. Ее описал министр регионального развития Геннадий Зубко, он тоже присутствовал на пресс-конференции.
Працюємо по плану роботи, але безпосередньо кому допомагати, скільки, в якому обсязі, в якому місту, це вже приймає рішення безпосередньо виконавець цих робот або UNDP, так, або Червоний Хрест. І тут от наша важлива співпраця в тому, що уряд Японії визначає концептуальну допомогу, Міністерство регіонального розвитку її підтримує, але потім вже визначені, які об'єкти, які саме міста вже приймаються рішення безпосередньо. Нам дуже важливо не тільки фінансова підтримка, нам дуже важливо найсучасніше технічне рішення.
Присутствовавший на пресс-конференции гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уокер рассказал, что они определяют непосредственно на местах, что необходимо в регионах людям на местах. Они собирают людей, представителей этой громады, и на месте узнают основные потребности, социальные, финансовые, и уже целево расходовые средства, чтобы не было никаких перекосов, и чтобы потом их не упрекнули в нецелевом расходе средств. Вот слова координатора ООН Нила Уокера, пожалуйста.
Мы всегда стараемся найти партнеров на местах, в местных громадах. Так мы можем лучше изучить потребности людей и помочь им именно там, где они нуждаются в этой помощи. Это движение в двух направлениях. Вы можете посмотреть, что запланировано местными областными бюджетами, и таким образом отследить, что сделано нашей организацией.
Также японский посол рассказал, что сам два дня назад ездил на Донбасс и отслеживал, как на деньги японские строились библиотека, культурные спортивные комплексы в одном из приграничных поселков. И также он в конце сделал акцент, что для Японии все украинцы, как на подконтрольной, так и на неподконтрольной части, равны и имеют право на помощь и на защиту.
Хорошая такая точка. Спасибо большое. С нами в студии был корреспондент Донбасс Реалий Дмитрий Донской.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
От чего зависит успех или неуспех переселенцев из Донбасса? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях переселенец из Донецка, главный редактор газеты «Донеччина» и один из героев книги «Знедоло, не наздоланье», который вот один из информповодов нашего общения, Игорь Зоц. Здравствуйте, Игорь.
Доброго вечера.
А также у нас в гостях Александр Лазаренко, переселенец из Красного Луча Луганской области, глава общественной организации «Объединение вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма, участников АТО и их семей». Здравствуйте, Александр.
Доброго вечера.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, скажите, верите ли вы, что счастье в руках самих переселенцев, и все зависит только от них. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Игорь, к вам первый вопрос. Сегодня состоялась презентация обсуждения книги истории переселенцев «Знедоло, не наздоланье», об историях переселенцев. В основном я ее так пролистал. Да, это успешная история. Это переселенцы, которые, ну, смогли найти себя на подконтрольной территории, каким-то образом наполнить свою жизнь. Расскажите, почему вот у вас это получилось, как вы думаете, и почему у других, возможно, нет?
Я все-таки думаю, що вийшло не тільки у тих, які, про яких є розповіді, є нариси, є історії у цій книзі. От, до речі, тут біля 16 нарисів, а це друга книга, яку видав Інститут демократії Пилипа Орлика. От, а в минулому році вийшла перша книга, там десь понад 10 історій. Я, звичайно ж, розумію, що таких історій успішних набагато більше, от, які є в житті, і, звичайно, мабуть, не було якогось, знаєте, кастингу, чия історія переконливіша, скажімо, чия історія щемливіша. Всі вони цікаві, всі вони не схожі, всі вони оригінальні, але, мабуть, їх єднає те, що люди, які вимушені були покинути свої домівки через війну, вони все-таки вистояли на ногах, вони зуміли знайти себе в житті. От, і, звичайно, ви сказали, кому завдячувати, чому так сталося. Я думаю, що насамперед собі вони мають завдячувати, що так знайшли вони сили, знайшли вони якісь внутрішні ресурси. От, і, ну, як би в них вдалося, але це відносно вдалося, тому що все-таки більшість із цих людей, вони ностальгують за тим своїм мирним життям, і певна частина з них будує плани, що все-таки колись, можливо, буде повернення на рідну землю.
Ігор, а от якщо вкратце, да, ви довге время, около 30 років, редактували газету «Донеччина», це одна із україноязичних газет в Донецьку, що само по себе, да, являється таким знаковим, как бы, событием. Вы в Киеве чем занимаетесь? В чем ваш успех? Вы себя чувствуете тут хорошо, нашли себя? Я почитал, что эта газета сейчас издается в Краматорске. Вы продолжаете журналистскую деятельность, несмотря на то, что уехали из Донецка.
Так, ми продовжуємо. Тобто, знаєте, ми в Донецьку втратили свій офіс. У нас приватне підприємство. Наші втрати там враховуються в кілька мільйонів гривень. Але буквально через кілька місяців ми, так, у Києві нас так от склалося, занесло. Ми втрьох в чужій квартирі, на чужій кухні, на чужому ноутбуці, ми все-таки зуміли запустити газету, яка потім ми переправляли туди в Донецьку область і навіть на окуповані території, хоча це було ризиковано. Тобто ми відновили випуск тієї газети, до якої звикли наші читачі, які, ну, які більша їх частина залишилася на окупованій території, а на підконтрольній ми зрозуміли, що ми не можемо втратити їх. І будь-якими способами, ну, все-таки ми намагалися і відновили випуск газети, ну, один раз на тиждень, щоб і більше того, ми запустили передплату. От, тобто, можуть люди передплатити в Святогірську, і це найпівнічніша точка підконтрольної України території, і до Маріуполя на півдні. Там є наші передплатники, так, їх небагато, але вони є, і ми це цінуємо. І нам дуже приємно, що як висока оцінка нашої журналістської праці, те, що представники Збройних сил України звернулися до нас, саме до нашої газети, щоб ми частину свого тиражу по можливості передавали безоплатно напередок. Ми це робимо і розуміємо, що це треба. А так ми працюємо без офісу, практично на доброчинних засадах, хоча у нас всього четверо людей, які отримують, ну, мінімальну зарплату згідно закону, тобто ми заробляємо. І це люди, ми всі переселенці, ось у нас четверо людей, от, і причому двоє з них, от, ну, не буду говорити де, але вони на тій території, але вони
працюють як кореспонденти,
на Україну. Я не буду говорити, які вони функції виконують, але вони працюють на нашу українську справу.
Олександр, вважаєте ви себе успішним переселенцем? Чувствуєте ли ви себе комфортно? Так, як Ігор?
В певній мірі так, вважаю себе успішним, тому що те, що ми плануємо, здійснюємо, не дивлячись на протидію з боку міської влади і оболонської адміністрації, ми самоорганізувалися, ми створили громадську організацію, яка захищає наші інтереси і працюємо в правовому полі. З нами починають рахуватися, і якщо викликають чи запрошують, точніше, на ефір, приїздять різні канали, спілкуються, то це я вже вважаю певний є успіх.
Давайте для наших слухачів розкажем, ви займаєтесь защитою переселенців, живущих, проживаючих зараз в пансіонаті «Джерело». От я для наших просто слухачів розкажу такий бек, да, там живуть в Пущі Водиці, возле Києва, около 183 вынужденных переселенцев. Їх поселили ще в 2014 году, недавно, 20 марта, там была даже стрельба. Сейчас переселенцы, и в частности, там живут некоторые представители Айдара, как говорят, они конфликтуют с хозяином этого пансионата, да, номинальным владельцем. Переселенцы считают, что он приватизировал это помещение незаконно, и поэтому они могут продолжать там жить.
Да, конечно. Во-первых, перейду с украинской на российскую.
Как вам удобно?
Скажу, что туда нас поселили люди с Майдана, волонтеры, в июне 2014 года, потому что государство, к сожалению, самоустранилось, не выполнило свою функцию, да и закона не было тогда. Закон был принят только 20 октября 2014 года, предусматривал некоторые моменты помощи переселенцев в будущем получения и земли, и жилья. Потом были изменения к закону, дополнения различные. Принималось это закон 1706, затем постановление Кабмина 1094 16 декабря 2015 года. Но все это не работает. Поэтому мы создали проблему, не желая того. Не желали того волонтеры, собственнику, который, правда, стал собственником в нарушении всех законов, которые есть у нас. Ну, купил здание вместе с жильцами, не уведомив никого. Это ж
но в законно, мире такой но практики законно.
Нет. Ну, законно каким образом купил? Сомнительным образом. И дело в том, что юристы, которые интересовались этой проблемой, народные депутаты, которые нас защищают, они подали запросы, получили ответы. Это здание даже не выставлялось фондом госимущества на торги никакие. Вот представляете, сколько там коррупционных схем, пока дошло до Гаманая. А почему туда поселили переселенцев, люди с Майдана? Точно так же, как поселили и в Межигирье, потому что это собственность одного из членов семьи Януковича. Поэтому, естественно, мы против того, чтобы оно было в подвешенном состоянии, неизвестно, чье оно будет в будущем. Вот, мы хотели бы, чтобы оно вернулось в государственную собственность, чтобы мы там, как минимум, получили возможность возврата в собственность государства, и это получило здание статус общежития. Мы были там даже, возможно, прописаны. Вот, а если нет, то опять-таки по закону получили жилье. Это все предусматривается законом. Мы ничего лишнего не требуем. Мы только напоминаем об этом власти.
Игорь, с вашей точки зрения, это не совсем история из подобной книги «Из недоло не надолание переселенцев»?
Ви знаєте, у цій книзі от, там різноманітні історії, от, і є там історії схожі, тому що боротьба з бюрократами, от, вона є тяжкою, вона є непростою, а коли ти переселенець на, ну, як би сказати, не на своїй землі, так, ми на своїй, от, але коли виходить до тебе таке коли ставлення, от, то, звичайно, ну, а що можуть медіа? Медіа можуть єдине оприлюднувати, от, виводити на світло такі ситуації, і звичайно, що коли б у нас була таке звернення, ми теж би намагалися оприлюднити це все, і ми ваші спільники, і таких історій їх чимало.
Ігор, себе представляєте, от живучим в цьому пансіонаті, чому от ви не живете, у вас, как бы, повезло вам, виходить, а тим переселенцям нет?
Ну, ви знаєте, кому як пощастило, якщо, скажімо, нам вдалося в Донецьку в 15-му році продати житло там за 30% його реальної вартості, от, і на ці гроші там, скажімо, десь зачепитися за якісь кімнату на окраїні Києва, то, звичайно, в порівнянні з тією ситуацією, в якій опинилися люди, ну, видно, є сподівання, знаєте, у багатьох є проблема в чому ще? У багатьох людей є сподівання, що от в Донецькій, в Луганській області оця біда, от вона завтра закінчиться. От там воно замириться, і вони сядуть і поїдуть туди, до своїх рідних домів.
З вашої точки зрения, це оправдане ожидання?
Я думаю, що ці очікування треба вирішувати, звичайно, кожному. Але я думаю, що сьогодні ми розуміємо, що, мабуть, швидкого повернення туди не буде. От, на превеликий жаль. І тому треба боротися, певно, за своє місце на, скажімо так, на великій Україні, от, і щось вирішувати з цим житлом. Але все-таки ж проблема ось у чому, що наша влада, вона не має візії, як бути із цими людьми, які інтегруються в, ну, скажімо, в інші громади. От, немає. От, нам не кажуть, от, ну, це, звичайно, від влади залежить, от, а що буде далі із тими територіями, які є сірою зоною, що буде з тими територіями, що буде з житлом, от, тому що, ну, ми ж спілкуємося з Донецьком, ми направляємо нашу газету навіть електронною поштою туди, тобто люди ці новини знають, але ми знаємо і зворотні, що зараз в Донецьку велика пропозиція на житло, але немає попиту, ніхто не купляє ті квартири, те житло. І як бути тут у цій ситуації? І я думаю, і сьогодні ж, бачите, тимчасово переміщені особи, вони і далі ущемлені в багатьох правах, зокрема, і в у виборчому праві. Так. От, і крім того ж, скажімо, ну, переселенці, вони теж відчувають оцей весь комунальний
стрес,
комунальний стрес. От ви правильно сказали, це комунальний стрес. І тому, бачите, от зустрічаєш людей, і вони запитують, то як, от ви ж дивіться, що от у тій республіці в лапках, от скільки там вартують комунальні послуги. І ми ж слідкуємо за тими виданнями, які є, які дають, от, знаєте, можна сприймати як жарт, коли ти дивишся у тій сепаратистській пресі інфографіку, де кажуть, що в Україні в 6 разів дорожче комунальні послуги, ніж в тих республіках на 3 букви.
Там все на рівні 14-го року залишилось.
Так, на рівні 14-го року, і в тій інфографіці можна, вони дають, що ось порівняйте, як зовсім непогано жити в нашій республіці. І в тій інфографіці вгорі вартість житла Сполучені Штати Америки, Велика Британія, ДНР, вони себе порівнюють. Але ж і видно, що виграють, але ж нам треба розуміти, що це і за рахунок нас, теж за рахунок України, яка дорого платить за жителі України, дорого платять за те житло, їм дешево жити. Але це є проблема.
Ігор, от у мене такий уточняючий вопрос, і потім к Олександру. Ви говорите о том, що у государства нет візії того, що делать з переселенцями, що делать з занятими сепаратистами території. Ви на себе, як українець, да, як гражданин України, это ощущаєте? Як это влияет на вашу жизнь?
Ну, взагалі, коли ти, знаєте, от у 14-му році, коли ми виїхали звідти, от, ми, був ризик за життя залишитися, у нас вже не було роботи, нас витиснули журналістів. Або ти працюєш на цю терористичну організацію, або на підвал, або дівайся кудись, тому що все одно ти опинишся на підвалі, тому що в тебе така позиція. Коли ми їхали, ми думали, що ми їдемо, я думаю, що і колега, ми їхали ненадовго, на три тижні, там, на місяць, ми думали, що так буде це, от, що на день що на День Шахтаря, можливо, ми там зустрінемося, ну, не вийшло, не склалося. От, але і ми, звичайно, що відчуваємо, що, от бачите, минув рік, минув два. Не всі сім'ї, вони, на жаль, зрозуміли, що оця вся історія, що вона надовго. От, що оця невизначеність,
ви, яка ви є. Ви це розумієте, наскільки я розумію.
Ми це розуміємо, і ми хочемо, і щоб наші читачі розуміли це, але наші читачі, от зараз, знаєте, кажуть, що є певна більше недовіра до ЗМІ з'являється. Мені здається, вона з'являється і через те, що ми не транслюємо позитивних меседжей від нашої влади стосовно ситуації на Сході.
Александр, вы понимаете о том, что эта ситуация надолго, и жители Джерла?
Да, я понял это давно, в принципе, еще в 2014 году, как в свое время и в армии служил, и интересовался всеми этими вопросами, и зная изнутри Россию, потому что я по образованию историк, знаю, что это будет надолго, если не навсегда, потому что они это показали в отношении Украины на протяжении веков. И что такое по сравнению с 500 лет наших, даже ну, немножко меньше, там почти 400 лет отношений, каких-то 3 года, да это совсем ничего, очень мало. Поэтому конфликт будет продолжаться, я считаю, и главное иметь, по-моему, политическую волю, желание разобраться в этом и как-то его остановить.
Чем вы конкретно, и ну, вот сейчас вы планируете заниматься в Киеве? Я так подозреваю, что вы хотите остаться в этом пансионате, да?
Я хочу сказать, что мы не хотим, мы не против частной собственности никоим образом, ни один человек там из живущих. Мы хотим, чтобы просто государство к нам повернулось лицом, выполнило свои обещания. Вот, принимаешь закон, выполняй. Принимаешь постановление, значит, то же самое, изыскиваете средства, принимаете бюджет соответственный. Если есть какая-то инвестиционная помощь именно переселенцам, пускай она идет переселенцам. В нашей организации есть все, есть счета, соответственно, и долларовые, и евро, не говоря уже о гривневом счете. Мы согласны сотрудничать с любыми общественными организациями, правительствами, если наши к нам пока спиной, вот, посольствами, понимаете, со всеми, кто нам поможет. И мы честно, дайте нам возможность землю получить 1,5-2 гектара, чтобы построить многоквартирный дом. И я предлагал Оболонской администрации, говорю, и даже сюда к Кличко приходило не однажды наше
приходил,
письмо,
наверное, приходили,
да, мы отсылали, вот, регистрировали, что мы готовы интегрироваться с киевлянами, если они с 73-го года, по словам главы Оболонской администрации Цибульщика, стоят с 73-го года, мол, что ты хочешь? Если у меня вот люди в районе вот не получают. А почему не получают? А потому что бедные. Был бы я богатый, я бы купил.
Страна бедная.
Бедная страна. Они нам не дают возможность зарабатывать. А так бы, какие были бы у кого проблемы?
Хорошо, я вот ездил, наш корреспондент, недавно к вам в пансионат. Там действительно очень много матерей с детьми, пенсионеров, да, и так далее. Но есть и люди трудоспособного возраста. Почему
все,
они не переезжают, работают, на квартиры?
Все работают, но не хватит. Вот нас трое работающих, и мы все бюджетники. Если я сниму квартиру, мне не хватит средств на то, чтобы питаться нормально, что-то одеть, обуть и так далее. Ну и кроме того, различные проблемы есть еще, помогать семье приходится, помогать родственникам, которые там остались, которые там голодают, и платить за жилье, которое там есть, потому что живешь ты, не живешь, у тебя все заберут, все национализируют. Нас поставили в очень сложное положение. Ну а потом работы здесь много. Работать было бы желание. Практически в Джерле все работают. Никто не бездельничает.
Но живут там.
Но и государство помогает, да. Только из-за этого проблемы, что вот не хватает средств.
Игорь, к вам последний вопрос. Вот вы поняли, да, ситуацию с Джерлом. Насколько, по-вашему, людям стоит рассчитывать, ну, то есть, насколько виноваты в этой ситуации сами переселенцы, да, насколько государство? Или это полностью вина государства, как вот говорит Александр?
Я думаю, что вина абсолютно державы. от, влади, от, тому що ну, вона перед таким викликом опинилася, от, і як себе вести, ну і в багатьох інших питаннях вона просто не знає, на превеликий жаль.
Да, у государства просто даже нет денег, это, скорее всего, даже правда, чтобы каким-то образом помогать, да, вот эти вот 400 гривен материальной помощи, это все, что могут дать, и приходится переселенцам рассчитывать на себя, как, наверное, вы это делаете.
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ще в 2014 році, хто добре знає от Донецьку область, знає ту ситуацію, ми говорили про те, що раз оця, скажімо, якась фаза зіткнення, вона піде на спад, от, і оцих прифронтових територіях треба створювати якісь робочі місця для тих людей, які приїдуть з окупованої території на українську. Ці робочі місця не створювалися, що треба якось будувати все-таки, тому що, ну, два роки, по суті, уже ці території прифронтові, вони живуть мирно. Тобто за цей час можна почати якесь там малобюджетне будівництво. І на це, я так розумію, навіть були заплановані гроші, от, але не було тих будівельних ресурсів, тому що вони залишилися або в Донецьку, або ще в інших містах, і не було... Ну, як би структури, яка б їх мобілізувала,
Игорь,
для цього.
Все-таки давайте вернемся. Ви говорите, що от історії людей, приведених тут, їх успіх – це заслуга їх самих.
Так.
Несмотря на государство, несмотря на какие-то обстоятельства. Почему вот многие добиваются, да, чего-то и чувствуют себя комфортно, а некоторые чувствуют себя некомфортно?
Ну, все-таки, знаєте,
багато... Це залежить від лічності чоловіка,
так? Це абсолютно залежить від особистості, але я вам скажу, і мій колега це підтвердить, що на Донбасі, можливо, більше людей, які патерналістськи налаштовані, які все-таки дуже сподіваються. Вони працювали на підприємствах одного олігарха, і вони вважали, що він про них потурбується і зарплатою, і всім. Тобто, от оці очікування, знаєте, що хтось це зробить, або держава, якщо не держава, значить олігарх, вони, мабуть, більші і саме от вихідців із Донецької
області. Тому гальмують це, мабуть, ініціатива самих переселенців через оці сподівання. Якби не було цього, то тоді б, я вважаю, вони були більш активні у порівнянні з тим, що є сьогодні. А так, взагалі, мені здається, все гаразд в цьому плані. І тільки можливості були в них, можливості важелі для того, щоб здійснити їхню мрію. Повертатися назад вони майже не планують, одиниці планують. Там немає чого вже робити. Ми це знаємо, що принесла для нас «Руська весна», так звана. Це просто жах. І люди нормальні, ні в коєму разі я не хочу образити тих, хто там залишився, своїх земляків, своїх багато знайомих. Вони теж нормальні люди, але просто побажали залишитись там. Не готові були до якогось ризику. А я не міг там сприйняти оце, що я бачив. Я знаю, що, як правильно сказав Ігор Олексійович, точно були б на підвалі, якби ми не виїхали. Але і навіть не в підвалі питання, а питання в тім, що вже не було засобів до існування. Тому як 11 червня наш район був відключений від мережі казначейської, и все. Мы были кинуты самой державой.
Поняли, что нужно уезжать. Спасибо большое за интересный разговор. Время, к сожалению, наше исчерпано. У нас в гостях был Игорь Зоц, переселенец из Донецка, главный редактор газеты «Донеччина» и герой книги «Знедолення, нездолання», также Александр Лазаренко, переселенец из Красного Луча Луганской области, глава общественной организации «Объединение вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма, участников АТО и их семей, Джерело Пуща». Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Украину ждет новая волна переселенцев. И почему долг Януковича все-таки придется отдавать?
Задержка зарплат или даже полная остановка предприятий в Ордло может повлечь серьезные социальные проблемы еще до начала лета, прогнозируют эксперты в интервью Deutsche Welle. Наиболее вероятной, по их мнению, будет новая волна переселенцев, которые будут убегать не от непосредственно боевых действий, а от нищеты. В частности, так считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. К тому же захваченные предприятия уже столкнулись с трудностями при реализации продукции. И ДТЭК, и Мединвест уже заявляли официально, что будут преследовать в судах всех, кто будет покупать уголь или металл с потерянных компаниями активов. Владимир Путин должен признать, что стал узником гибридной войны, которую начал и уже не сможет выиграть. Об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council. Вместо этого ему придется вести войну на истощение, в которой проигрывают все. Россия останется в авторитарной изоляции, пытаясь разрушать западные институты и сохранять нестабильность в Украине. Отмечается, что единственный выход из этого положения – увеличение финансовой, дипломатической и военной поддержки Украины со стороны Запада. Прямое военное противостояние с Россией немыслимо, но западные лидеры должны понять, что пока они не проявят коллективную решимость, проблема Путина никуда не денется. Петр Порошенко продолжает концентрировать власть в своих руках, переставляя фигуры на шахматной доске. Так утверждает газета «Украина молода». Издание пишет, что хитроумный ход Шокина может быть одновременной психической атакой как на Гройсмана, который в последнее время позиционирует себя относительно самостоятельным политиком, так и на Луценко, который перестал удовлетворять президента. Этих двух игроков он будет держать на коротком поводке, чтобы каждый из них, и генпрокурор, и премьер-министр, четко знали свое место. Подробнее говорится в статье «Комедия в трех актах». Украина будет вынуждена вернуть так называемый долг Януковича России. Об этом пишет информагентство «Униан». Эксперты утверждают, что если Украина откажется выполнять решение Высокого суда Лондона, это будет мощнейшим негативным сигналом всем западным инвесторам и кредиторам. После этого Украина не сможет выходить на рынки капитала ни частного, ни государственного. Более того, также окончательно может прекратиться сотрудничество с Международным валютным фондом по действующей программе кредитования. А суду придется принять решение о принудительном взыскании долга с Украины.
После митингов против коррупции 26 марта только в московской полиции оказались более 1000 человек. Это в два раза больше, чем после событий на Болотной площади в 2012 году. По всей России пострадавших, попавших в полицию, больше 1500. Среди них не только активные участники митингов, но и несовершеннолетние, студенты, просто очевидцы и даже журналисты. Суды сейчас истово выполняют указания Владимира Путина о том, что все, кто якобы выходят за рамки закона, должны понести наказание в соответствии с законодательством. Кого же сажают и штрафуют? Этот и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с российским правозащитником Сергеем Шаровым-Делане. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как вот вы видите эту картину, собственно, вы, так понимаю, от Руси сидящей тоже посмотрели все вот живьем?
Ну, мы посмотрели живьем, мы же в созданном таком совместном штабе по помощи задержанным работали всю ночь. Там это ОВД-Инфо, это Русь сидящая, прогрессивное право, волонтеры, адвокаты и юристы участвовали в этом деле. 1030 человек, это полная статистика на сегодняшний день, 1030 человек задержанных по городу Москве. Из них более 200 человек, точную цифру не скажем, чуть более 200 человек было задержано на ночь или на сутки, или на двое суток в ОВД. То есть вот ночевали в ОВД. То есть те, которых должны были отсудить в первые двое суток. Но тут оказалось, что если мы захлебнулись защитой в ОВД, у нас не хватило рук и сил защитить всех в каждое ОВД, прислать по защитнику, мы закрыли только 30 из 46.
Это возили рекорд. Же бог знает куда, метрогородок, да. Никогда туда не возили.
Вы знаете, ну мы рассчитывали, у нас никогда не было больше 15 ОВД, мы заготовились на 25, оказалось 46. 46 мы закрыть не смогли, закрыли около 30 с лишним. Вот. Но зато на следующий день суды заглянул в Тверской суд, потому что из вот этих 200 человек, из которых должны были 180 с лишним судить в Тверском суде, Тверской суд за два дня сумел пропустить только около 60 человек. И на этом дело закончилось, людей пришлось выпускать, потому что 48 часов истекло.
Суды, ну, конечно, слава богу, что значит выпускают.
Да, нет, ну,
уже хорошо.
Да, конечно, конечно, конечно. Потому что из тех, кто были, судились вот эти первые два дня, у нас всего 5 человек, которые не получили арест. Не получили арест, хотя статья позволяла сделать арест 19.3. Всего 5 человек, которых удалось отбить там на штраф 1000 рублей.
Угу. Вот. То есть установка у судов, в общем,
абсолютно
сажать.
Абсолютно однозначная установка сажать. Более того, судьи многие консультируются по телефону с верхами. Насколько, сколько давать?
То есть это просто видно?
Да. Вот. Сегодня уже судят тех, кто по 20.2, вот по этой статье, она не арестная, пока что идет. Пока что, я говорю, потому что у нас есть точка 20, точка 2, часть 6, которая тоже арестная. Она еще пока что эти вот... Мы знаем, что у нас впереди такие предстоит. Люди с такими протоколами есть. Вот. И сегодня, ну так, штрафы от 10 до 20 тысяч рублей во всем диапазоне этой статьи, они гуляют.
Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Для школьников с неподконтрольной территории упростят процедуру получения украинских аттестатов и прохождения экстерната. Об этом сообщила исполнительный директор фонда «Открытая политика» Ирина Жданова. А для абитуриентов появилась возможность подавать не весь набор ранее необходимых документов. Недостающие свидетельства будущие студенты неподконтрольных и временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса смогут принести в течение 3 месяцев с момента начала обучения. Подробнее Дарья Куриная.
Теперь выпускники из Крыма и неподконтрольной части Донбасса будут поступать в вузы по упрощенной процедуре, сообщила Ирина Жданова. Приказ об этом приняло Министерство образования Украины.
Представники из департамента освіти Донецкой области, что больше 600 детей из тимчасово неконтрольных территорий Донецкой области зарегистрировались на основную сессию ЗНО.
По словам Ждановой, для детей, учащихся на неподконтрольных территориях, разработаны программы дистанционного онлайн-обучения. С помощью этих программ ученики смогут самостоятельно изучать предметы украинской школы, которые не преподают на неподконтрольной территории. Информацию о программах, порядке действий и необходимых документах абитуриенты и их родители могут искать на сайтах Министерства образования и образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Кроме того, создан сайт «Доступна освіта» на случай блокировки сепаратистами доменов gov.ua, где можно получить всю информацию и программы обучения без регистрации. Теперь появился упрощенный механизм для поступления детей с неподконтрольных территорий, говорит директор департамента высшего образования Министерства науки и образования Украины Олег Шаров. Для этого абитуриенты должны пройти аттестацию в образовательных центрах в вузах на территории Украины. Их открыли 12. После аттестации выпускники получат документ об общем образовании, который откроет возможность упрощенного поступления в колледж, техникум или вуз.
Я хотел бы зазначить, что в этом году все эти центры будут работать с 19 червня по 30 вересня. Можно будет таким чином вступать, как до университетов, академий, институтов, технікумів, коледжів. І фактично приїздить до нас український громадянин з далеко не повним набором документів, має можливість пройти атестацію, вступити до вищого навчального закладу і потім впродовж 3 місяців після початку навчання весь цей комплект документів повністю його зробити за установленим законодавством порядком.
Привлечение детей с неподконтрольных территорий для получения среднего и высшего образования в приоритете, говорит советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гремчак.
При желании, когда держава занимается такими вопросами, находятся ответы практически на все вопросы по документам, по возможностям и по всему іншому. Я вважаю, что мы должны, как держава, это продолжать и как найширше залучать этих людей, потому что это очень хорошая инвестиция в будущее. И в будущее Украины, и в будущее тех территорий, которые будут звільнені.
В прошлом году, по статистике Министерства информационной политики, украинские аттестаты получили больше 1000 детей с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Однако, сами чиновники говорят о том, что это малый процент от общего количества. Родители же детей с неподконтрольных территорий, собирающихся поступать в вузы Украины в прошлом году, рассказывали Донбасс Реалии о трудностях прохождения блокпостов, но отмечали помощь украинских учителей и руководителей школ в прохождении экстерната и тестов. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Группировка ЛНР зовет обратно в Луганск выехавшие из неподконтрольного Украине города творческие коллективы. Объясняют это реализацией гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. После отказа Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра участвовать в фестивале «Госпожа удача», который пройдет в апреле в Луганске, новое приглашение получила выехавшая филармония. По словам ее директора Игоря Шаповалова, у коллектива действительно в планах масштабный гастрольный тур. Но в так называемую ЛНР ехать музыканты не собираются. Больше знает Ольга Стрижова.
Луганская областная филармония выехала из родного города в 2014 году. Без инструментов и неполным коллективом им пришлось заново начинать свою деятельность в Северодонецке и уже здесь завоевывать сердца слушателей. За 10 месяцев симфонический оркестр вышел на свой прежний уровень – гастроли по Украине и Европе. А спустя 2,5 года на сепаратистском сайте появилась информация, что выехавшую филармонию зовут с гастролями в так называемую ЛНР.
В рамках принятой руководством Луганской и Донецкой народных республик гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса приглашаем ваш симфонический оркестр и солистов-вокалистов осуществить гастрольный тур по городам и районам ЛНР в мае 2017 года. Луганская академическая филармония берет на себя все расходы, за исключением транспортных.
Никакого письма не получали и впервые от Донбасс Реалии слышат о приглашении в так называемую ЛНР, говорит директор филармонии Игорь Шаповалов. Но в любом случае ехать в Луганск, пока он под контролем группировки ЛНР, никто не собирается.
Как только в Луганске появится украинский флаг, мы, наверное, одни из первых туда поедем, потому что у нас больше половины коллектива – это переселенцы. А ехать, скажем так, непонятно куда и непонятно зачем, нет никакого желания.
Такое решение огорчит многих музыкальных ценителей, рассказывает луганчанка Татьяна. До военного конфликта на востоке Украины она не пропускала ни одного большого концерта Луганского симфонического оркестра. Приучила к такой музыке и своих детей. Сейчас же на концерты в так называемой ЛНР не ходит. Говорит, не то.
Для меня всегда музыкальный вечер в филармонии — это был настоящий праздник. Только эмоции набиралось, позитивной энергетики на 1,5 года вперед. Сейчас приходишь и понимаешь, что раньше было лучше. Даже специально ездила в Севердонецк на концерт любимого оркестра. Каждое выступление там было с любовью.
В апреле у выехавших в Севердонецк музыкантов Луганской филармонии гастроли по городам Австрии. Коллектив пригласили на мероприятие, посвященное 25-летию дипломатических отношений Украины и Австрии. За 2 недели симфонический оркестр даст 5 концертов. А для культурных деятелей так называемой ЛНР это уже второй отказ в визите за неделю. Ранее директор Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра Сергей Дорофеев отказался участвовать в фестивале «Госпожа Удача», назвав символичным, что письмо от организаторов попало в папку «Спам». Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Цитата недели о картошке и не только.
В группировке ЛНР постоянно рассказывают истории про 2014 год, говоря, что в то время они якобы провели не одну победную военную операцию. И пока украинские эксперты задаются вопросом, где же в тактике отличились сепаратисты, ведущий ГТРК ЛНР Леонард Свидовсков приписал еще одну военную операцию к истории сепаратистов.
Весь наш театр и всех актеров, кто сейчас есть, наградить за оборону Луганска. 2014 год и выйти на сцену и открыть сезон — это была война.
Вот не везет Виктору Януковичу. И в Украине легитимным не считают, и в родное Янакиево теперь не пускают. А ведь еще 3 года назад, когда сепаратисты создавали так называемое ЛДНР, они кричали: верните легитимного Януковича. Теперь у лидера группировки ДНР Захарченко иное мнение.
Все, что касается Донецкой Народной Республики, это касается Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова, моего однофамильца Захарченко и так далее, так далее, так далее, так далее. С предателями нам делать нечего. У нас и своих вот.
Что-то часто в так называемой ДНР стали путать уроки патриотизма с гипнозом. Вот и снова школьников заставили выучить стишок про чувство к новой родине. И становится страшно за психику молодого поколения.
От сердца сыновнего гнев отрывая, вливая в смертельные граммы свинца. Я дело другого и счастья не знаю, как мстить за республику врагу до конца.
Эх, обидел Маккейн Игоря Плотницкого. 2-й год вспоминает глава группировки ЛНР, как американский политик их группировку не признал. Уже даже на деловой встрече с так называемыми австрийскими дипломатами попросил замолвить за группировку ЛНР перед Маккейном словечко. Того и жди, из Луганска начнет голубей в Америку отправлять.
Основные принципы демократии подавались не только американской прессе, а чтобы вы вживую посмотрели и рассказали Маккейну, что его видение демократии не соответствует принципам демократии и независимости.
Каждую пятницу о картошке и не только.
Донбасс Реалии в эфире, и сейчас слово Егору Устинову, он расскажет вам о свежих новостях.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини обсудили обострение ситуации безопасности на востоке Украины во время встречи в Брюсселе. В частности, захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству Украины территориях, введение в оборот российской валюты, введение квазиналоговой и банковской систем, сообщает пресс-служба МИДа. Павел Климкин подчеркнул, что эти шаги являются сознательным нарушением Минских соглашений. Они нуждаются в решительной реакции со стороны Европейского Союза. В ЕС о результатах этой встречи пока не сообщается. Ремонтные бригады сегодня выполнили часть работ по восстановлению электроэнергии Авдеевки. Как сообщил гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, завтра ремонтники должны продолжить восстановительные работы, и разрешение от военных есть. Электричество в Авдеевке, напомню, пропало после обстрелов 29 марта. По данным областной власти, автономное электроснабжение присутствует на важных объектах города. Теплоснабжением обеспечивает коксохимический завод. Вода поступает из резервуара. Донецкий «Шахтер» в воскресенье 2 апреля проведет матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором горняки встретятся с луганской «Зарей». В прямом эфире матч «Заря-Шахтер» покажет телеканал 2+2. Матч пройдет на Славутич-арене в Запорожье. Начало в 19:30. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на территории Донецкой и Луганской областей будет облачная с прояснениями погода. На Донеччине без осадков, на Луганщине завтра ночью прогнозируется дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до плюс 14.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.